Глава 15. «Не стрелять!» Заорал я быстрее, чем вообще успел обдумать ситуацию. На меня удивленно уставился Прайм. «Марк, прикажи не стрелять! Вторая рота, прекратить огонь!» Тут же отреагировал Дагор, не задавая лишних вопросов. Странно, но несчастный паренек напоминал меня самого, правда, более грязного. Хлеба в приюте не хватало, а вот холодной воды с жесткой мочалкой было в достатке. Руководство приюта боялось вшей и заразы, поэтому мы вечно ходили лысые и блестящие. «Эрик, приведи ее сюда, только осторожно. Начнет орать, вырубай!» «Будет сделано!» Тень быстро перекинул винтовку на плечо и побежал к опушке леса, держа перед собой поднятые пустые ладони. Я осторожно поднял и положил к себе на колени голову пацана, который в припадке колотился затылком об асфальт, а потом наклонил его туловище на бок, чтобы малец не захлебнулся пеной. Зубы стучали, как отбойный молоток. Мне стало страшно за его язык, и я не нашел ничего лучшего, чем всунуть ему между челюстей прорезиненную рукоятку ножа. «Медик!» — заорал я истошно. «Что же я так переживаю-то?» Рядом бухнулся на колени капрал. «Разрешите?» Я отстранился. Нож был убран. В рот был мгновенно вставлен эластичный загубник с отверстием под шланг, через который сейчас текли слюни и пена. Медик поднял и опустил веки, нащупал пульс и через секунду вкатил парню какой-то укол. Однако судороги не прекращались. Капрал развел руками. «Я не понимаю, что с ним. Вижу, что судороги, но причины не понимаю. Давление шарашит, пульс зашкаливает. Боюсь, скоро у него может не выдержать сердце».
«Кевин, не умирай!»
Рыдающая девчонка рухнула сверху на дрожащего мальчика, обхватив его руками. Она подняла на меня свою чумазую мордашку. Грязь стекала потоками от слез, огромные голубые глаза были похожи на океаны боли. Спутанные когда-то светлые волосы, общие черты лица. Невооруженным взглядом было видно, что она приходится пацану сестрой.
«Сделайте же что-нибудь, он же умрет!»
Ее худенькие плечи содрогались от рыданий, когда она прижала голову брата к своей груди и гладя его по спутанным волосам. Смотреть на это было невыносимо. Я бросил взгляд на стоящего рядом медика. Тот беспомощно пожал плечами.
«Ему нужна амброзия. У вас есть амброзия?»
С надеждой посмотрела на меня девочка. «Что есть?» Удивился я.
«Амброзия, порошок бога. Только он сейчас сможет помочь».
«Амброзия, порошок бога? Так, секундочку. Ты говоришь про эссенс?» Уточнил я у малышки.
«Нет, амброзию, пожалуйста».
Она опять зарыдала. Я секунду подумал и принял решение. Катись оно все к хаосу, это же ребенок. Достав из внутреннего кармана футляр, я отвинтил крышку и выкатил на ладонь одну таблетку эссенса. «Это твоя амброзия!» Я показал девочке таблетку. Она мгновенно прекратила плакать, наклонилась к моей ладони и, как собака, втянула носом воздух. Лицо ее просветлело.
«Да, это она. Можно?»
Девчушка осторожно протянула руку. Я ободряюще кивнул. «Бери!» Она схватила таблетку, бросила взгляд на дергающегося брата и мгновенно перетерла таблетку двумя пальцами. Вытащила загубник, всыпала порошок в рот, захлопнула челюсть и провела ладонью по глотке, вызывая глотательный рефлекс. Мальчик сглотнул, а его тело выгнуло дугой. Он простоял в течение секунды на жестком мостике, а потом все мышцы расслабились, и он обмяк на руках у сестры. Судороги прекратились, паренек ровно задышал. «Капрал?» Я посмотрел на медика. Тот осторожно присел рядом и произвел необходимые манипуляции. «Похоже, он просто спит», — озадаченно сказал боец. «По крайней мере, все на это указывает».
«Все будет хорошо»,
— впервые улыбнулась девочка, не выпуская брата из рук.
«Спасибо вам большое, дяденька».
«Сколько он проспит?» Я взял быка за рога, предполагая, что у девочки знаний на эту тему побольше, чем у нас всех вместе взятых.
«Один день, одну ночь, может и больше»,
— охотно ответила сразу повеселевшая мелкая.
«Он обычно, когда перекидывается, сам это заканчивает и хорошо себя чувствует. Но сегодня он слишком долго был зверем и не смог вернуться обратно сам. А амброзии уже давно нет. Ее всю пастырь забрал, когда уходил. Спасибо, спасибо, спасибо».
«Так, давай по порядку». Начал я было, но потом замолчал. Окинув взглядом ее худое тельце, еле прикрытое какими-то лохмотьями, сбитые локти, коленки, обломанные обрезанные ногти. На фоне общей неухоженности выделялись только ее прекрасные глаза. Огромные глаза цвета летнего неба. «Эрик, посмотри что-нибудь накинуть на нее». Несмотря на лето, стоящее сейчас на планете, было довольно прохладно, так как остров находился близко к полюсу. Я повернулся к малой. «Кушать хочешь?»
«Очень хочу, дяденька»,
— с энтузиазмом закивала девочка.
«И пить».
Я достал из кармана энергетический батончик, очень приторную сладкую хрень, быстро восстанавливающую энергию, и протянул ей. Она в три приема запихала его в рот, проглотила, не жуя, и неуверенно заглянула мне в глаза.
«А можно мне еще?»
Я протянул руку назад, не глядя, и мне кто-то положил в руку еще два брикета, которые я тоже передал ребенку, немедленно запихнувшему их в рот. И только сейчас заметил, что в рот она их сует в упаковке. «Эй!» Я протянул руку, и девочка испуганно отпрянула. «Не бойся, но бумагу нужно снять!» Она вытащила изо рта уже немного пожеванную упаковку и аккуратно отделила ее от батончика, вернув тот в рот. А вот первое она, видимо, съела вместе с бумагой, не уследил. Тут подошел тень и накинул на плечи девочки одеяло. Она благодарно кивнула, не прекращая жевать. «Вы кто такие? Откуда взялись? И что тут делаете?» Решил я начать опрос.
«Это Кевин».
Девочка охотно кивнула в сторону спящего пацана, которого заботливый Эрик также замотал в два одеяла и пока положил рядом с гусеницей БТР.
«А я Катрин».
Она дожевала и проглотила батончик, быстро сорвала обертку со второго и тоже засунула в рот, добавив с набитым ртом.
«Но вы меня можете звать Катей. Ржевские мы».
Я немного прифигел. Я знал про линию Ржевских. Все знали про линию Ржевских. Я даже помнил их герб. Старинная пушка с какой-то птицей, сидящей на ней. Когда произошел ребрендинг одаренных, а это случилось после того, как они подмяли под себя простолюдинов, основатели линии в большинстве своем решили взять в качестве названий фамилии основателей. Но это смогли сделать далеко не все. Просто не у всех были фамилии. А назвать линия объект номер 45673 ХЩ было как-то некрасиво, поэтому многие полезли в историю и вытащили фамилии оттуда. По какому принципу? Это только основателям известно. Был ли Ржевский основателем или кем-то из героев прошлого, никто не знал. Откуда я знаю именно про Ржевских? Да просто со мной учился Сёма Ржевский, отпрыск этой линии. Парень очень сильный, но не очень умный. Учитывая, что основной дар линии был как раз физик, то для него это было не критично. Он был одним из немногих моих, если не приятелей, то хороших знакомых. Наше взаимоуважение держалось на практически равном счете в личных спаррингах, что полностью устраивало нас обоих. Так что вопросов к Кевину у меня не было. А вот с Катюхой было непонятно. А откуда этот адский крик? Или как он там называется? Мысли путались, вопросов было больше, чем ответов. «А как вы вообще сюда попали?»
«Нас украли»,
— пожала плечами Катя, облизывая грязные сладкие пальцы.
«А можно еще?»
«А ты не лопнешь, деточка?» — улыбнулся Эрик, но протянул через мое плечо еще два батончика.
«А вы просто дайте еду и отойдите».
Я вообще завис. Украли одаренных детей из линии? Да проще было ограбить Центробанк какой-нибудь планеты типа Фаида, чем выкрасть одаренного ребенка. Это же будущие линии, которые охранялась покруче тех же самых банков. А откуда вас украли? Катя проглотила батончик, задумчиво оглядела второй, вздохнула и тоже его распечатала. Видно было, что уже не лезет, но жадность победила. Я было подумал, не сведет ли у нее живот с голодухи, но вспомнил, что одаренные не болеют.
Из садика.
Из садика?
Ну да, из детского садика. Нас там много было.
Я опять задумался. Садик? Много? Что еще за новости? А в садике все ржевские были?
Конечно. Мы все там ржевские были.
Важно кивнула малая. Ясно. Позорная страница нынешних линий, о которой стыдливо молчат в приличном обществе. Инкубатор. После возвышения одаренных, они сами очень быстро поняли, что в условиях тотального дефицита эссенса каждый одаренный — это еще один маленький камешек на весы влияния линии. Хотя нет, не маленький. Один опытный одаренный мог заменить небольшую армию, так что с ростом количества людей с даром в линиях очень существенно росла их сила и авторитет. Все портила матушка природа с ее математическим подходом. Первые одаренные, часть из которых были сами выращены в лабораториях, после образования линий не то что не закрыли эти самые лаборатории, а ровно наоборот — специалисты по разведению ценились на весь золото, и были организованы инкубаторы внутри самих линий. Официально они назывались центрами воспитания, но цель была одна – получить как можно больше одаренных. И сделать это как можно быстрее. Вначале планы были самые радужные. 2% вероятности рождения от одного родителя виделись как двое одаренных на каждые 100 сперматозоидов донора. Здоровый мужчина в среднем за раз выделяет от 2 до 5 мл спермы. Содержит она в одном своем миллилитре от 60 до 120 миллионов сперматозоидов. Это если перед сбором был перерыв хотя бы 2-3 дня. При каждом очередном сборе объем спермы уменьшается. Итого получается, что в одной порции спермы может находиться от 120 до 600 миллионов сперматозоидов, в зависимости от их концентрации в сперме и количества ее. Я далек от этого, не знаю, сколько нужно сперматозоидов до 100% оплодотворения, какой процент из них вообще подходит, но... Все равно выходят очень привлекательные цифры. Даже от одного одаренного можно было получить десятки или даже сотни тысяч детей с даром. Есть старая пословица, которую не очень жалует Инквизиция. Человек предполагает, а Бог располагает. Не знаю, кто это сделал, Бог или природа, но при искусственном оплодотворении вероятность получения одаренного снова ушла в бесконечно малую величину, сопоставимую со случайным появлением ребенка с даром от обычных людей. Упертые ученые, не обремененные моралью, все же нашли выход. Использовать мужчин, одаренных в качестве племенных быков, то есть оплодотворять всех женщин, до которых они могут дотянуться, желательно каждый день. Тут тоже вмешались высшие силы, но процент успешных попыток падал не так катастрофически. Опытным путем было установлено, что при везении в ежедневном занятии сексом за 5 лет мог получиться один одаренный. От 1500 женщин. Это было в теории, ведь каждый день заниматься сексом, как кролик, мог себе позволить далеко не каждый одаренный. Но идея была понятна, и при каждом удобном случае одаренный пытался внести свою лепту в укрепление линии. Вот такие дети и росли в инкубаторах. До 5 лет возраста выявления их там было очень много. А вот после выявления детей, у которых был обнаружен дар, вывозили в родовые дома или крепости, или замки, где за них уже всерьез брались наставники. Справедливости ради нужно заметить, что некоторых устраивала тихая семейная жизнь. При длительном браке природа немного подтасовывала карты, поэтому у одаренных пар гарантированно были свои 1-2 ребенка с даром, иногда даже больше. «Погоди-ка, а сколько тебе лет?»
«Не знаю», —
пожала плечами девочка.
«В садике мы считали, но в 5 лет прилетел дяденька в зеленом платье, и нас отвели в другой дом. А потом прилетел пастырь и забрал нас оттуда. А тут мы 2 зимы уже». Так что, наверное, мне уже 7. Вот, я умею считать.
Ну, хоть что-то начинает проясняться. Их похитили после выявления, и, похоже, очень быстро после выявления. Ведь линия даже не успела защитить свой стратегический ресурс. К тому же родовых домов на каждую линию было не больше 10, а инкубаторов 1000, и вероятность нахождения их на одной планете стремилась к 0. То есть после выявления детей с даром должны были перевести в крепость под такой охраной, что и имперский флот можно было при желании отбить. «А как называлась планета, где был садик?» Попытался я выяснить хоть что-то.
«Не знаю», —
покачала головой Катрин.
«Но там было холоднее, чем здесь. Я бы там так не смогла ходить».
Понятно, что ничего не понятно. Я продолжил расспрашивать и выяснил следующее. Примерно 2 года назад на неизвестной холодной планете инквизитор из Ордена Надзора, потому что именно они носили зеленый цвет, провел выявление в одном из центров воспитания линии Ржевских. В результате было выявлено 6 детей с даром из... Очень нас много было. Их перевезли в какое-то другое место, которое Катрин назвала «милый домик у речки», где они ожидали отправки в родовой замок. И вот оттуда их забрали пастырь с компанией, которые и привезли их сюда, на Фаиду, и которые поубивали всех, даже воспитательницу Машу Петровну. После прибытия их первый раз накормили амброзией, и больше она не видела других детей. Пастырь сказал, что их дух оказался недостаточно крепким для великой миссии, и остались только они с Кевином. А пастырь начал их учить. Он познакомил нас с нашими ангелами. Читай, провел инициацию. В 5 лет. Видимо, остальные дети такую раннюю инициацию не выдержали. Кевин получил физика. А Катрин пастырь приказал не дружить с первым ангелом, который придет, а искать другого. Поиски другого под присмотром пастыря продолжались несколько месяцев, в то время как Кевин уже вовсю играл со своим ангелом. Когда, наконец, она нашла себе другого ангела, то пастырь очень радовался и даже дал ей конфетку. Больше он никогда не давал конфету. И...
«Можно мне еще один батончик? А лучше 2, пожалуйста».
Они жили тут неподалеку, в пещере. И пастырь рассказывал, что мы избраны Богом и можем стать проводниками для других заблудших душ, что нас будут любить и восхвалять, и тогда мы сможем есть столько вкусных конфет, сколько захотим. И вот недавно пастырь запер детей и куда-то ушел. Его не было несколько дней, а потом пришел торчок и сказал, что пастыря убили злые люди, и нужно за него отомстить. А отомстить значит найти и убить этих людей, которые ходят с ружьями и в синей форме. Но они не захотели никого убивать, поэтому торчок разозлился и запер их, оставив без воды и еды. Очень хотелось пить и есть. Они стучали, но никто не открывал. Тогда Кевин перекинулся и выломал дверь. А за ними было много вонючих людей, которые на них набросились. Детям пришлось драться, и они выбрались наружу. Но Кевин потратил слишком много сил и не смог перекинуться обратно. А амброзии у них не было. Они убежали. А тут мы... Я задумался. «Сможешь показать вашу пещеру?» Дагор, оказывается, все это время стоял у меня за спиной.
«Смогу»,
— вскочила на ноги с энтузиазмом Катя. «А кто такой Торчок?» — поинтересовался я.
«О, он очень злой и убивает людей, и превращает их в вонючих людей. И он ест человеческое мясо. Я сама видела».
Катя скривилась от воспоминаний. «Ясно. Насколько я понял, то в подвале космопорта мы завалили именно пастыря. А здесь был его то ли ученик, то ли последователь. Такой себе пастырь на минималках. По крайней мере, я очень на это рассчитываю. С одним упырем я как-нибудь справлюсь». «Сколько идти до вашей пещеры?» — уточнил Прайм.
«Не знаю, наверное, быстро»,
— протянула Катя. «Значит, выдвигаемся», — кивнул Дагор и пошел раздавать указания. Я тоже встал, но Катя дернула меня за рукав.
«Дяденька».
«Меня зовут Антон. Можешь меня так называть».
«Дяденька Антон, вы мне нравитесь, поэтому будьте осторожней. Торчок в голову умеет залазить. А если торчка два, то они могут заставить вас делать то, что они прикажут».
«Подожди-ка», — удивился я. «Что значит два? Их что, двое?»
«Кого?»
— наморщила носик девочка. «Ну, торчка. Торчков».
«А, торчков? Нет, их пять»,
— улыбнулась Катюша. «Сожри меня, хаос».